Глава 6. 6. Это тлен. Протокол свидетельских показаний 369А. 13. Мне было очень трудно рассказывать вам, что было, когда умерла мама. Тавифа любила меня безусловно. А теперь ее не стало. И все поплыло, и все стало зыбко. Наш дом, сад, даже моя спальня. Все было ненастоящее, словно вот-вот растворится в тумане и исчезнет. В голове у меня крутился библейский стих, который тетка Видала заставляла нас вызубрить. «Ибо пред очами твоими тысячи лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стражи в ночи, ты как наводнением уносишь их, а не как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает». Псалтырь, глава 89, стихи 5-6. Засыхает, засыхает. Точно сип, точно Господу не хватает дыхания. Когда мы декламировали наизусть, у многих из нас на этом слове перехватывало горло. На мамины похороны мне выдали черное платье. Присутствовали несколько других командоров с женами и наши Марфы. Мамины бренные останки лежали в закрытом гробу, и мой отец произнес краткую речь о том, до чего прекрасной женой была мама, как она всегда думала о других, забывая о себе, какой она пример для всех женщин Галаада, а затем прочел молитву, поблагодарил Бога за то, что Бог избавил маму от боли, и все сказали «Аминь». А в Галааде из-за похорон женщин особо не суетились, даже если женщина была из высокопоставленной семьи. С кладбища важные люди приехали к нам домой, и там были небольшие поминки. Цилла напекла сырных палочек, они были в числе ее фирменных блюд, и разрешила мне помочь. Это меня немножко утешило. Надеть фартук, натереть сыр, выдавить тесто из кондитерского шприца на противень, а потом в стеклянное окошко посмотреть, как оно поднимается. Сырные палочки мы пекли в последний момент, когда все уже прибыли. Потом я сняла фартук и в черном платье вышла к гостям, как мне велел отец, и ни слова не проронила, как он тоже мне велел. Большинство гостей смотрели сквозь меня, кроме одной жены, которую звали Пола. Она была вдова, немножко знаменитая, потому что ее мужа, командора Сондерса, шампуром убила служанка у него в кабинете. Скандал, о котором годом раньше много перешептывались в школе. Откуда служанка взялась в кабинете? Как она туда проникла? По версии Пола, девушка была безумна. Ночью прокралась вниз, стащила шампур из кухни, а когда бедный командор Сондерс выглянул из кабинета, застигла его врасплох. Убила мужчину, который с неизменным уважением относился и к ней, и к ее работе. Служанка сбежала, но ее поймали и казнили, и повесили на стене. Другую версию принесла Санамит от своей Марфы, а та от главной Марфы дома Сондерсов. В этой версии были страсти, насилие и греховная связь. Видимо, служанка чем-то соблазнила командора Сондерса, и он велел ей прокрадываться вниз по ночам, когда всем полагалось спать. И служанка проскальзывала в кабинет, где ее ждал командор. И тогда глаза у командора вспыхивали, как два фонаря. Кто знает, каким похотливым домогательством он ее подвергал. Наверняка противоестественным. Они-то и свели служанку с ума, хотя с некоторыми служанками и стараться особо не надо, они и так на грани. Но это, видимо, с головой дружило еще хуже прочих. «Никаких нет сил об этом думать», — говорили Марфы, которые больше ни о чем думать не могли. Когда муж не явился к завтраку, Пола отправилась его искать и обнаружила без штанов на полу в кабинете. Прежде чем вызвать ангелов, Пола натянула ему штаны. Пришлось звать на помощь одну Марфу. Мертвые люди, они либо как деревянные, либо как плюшевые, а командор Сондерс был грузный и неудобной формы. Санамит сказала, что ей Марфа сказала, что Пола вся извозюкалась в крови, пока натягивала одежду на труп, и нервы у нее должно быть железные, потому что она поступила, как полагается, чтобы все сохранили лицо. Версия Санамита мне понравилась больше. Про это я и думала на поминках, когда отец знакомил меня с Полой. Она жевала сырную палочку, смерила меня оценивающим взглядом. Я такое лицо видела у Веры, когда она тыкала в кекс с соломинкой. Проверяла, испёкся ли. Затем Пола улыбнулась и сказала: «Агнес и Мима? Какая прелесть!» И погладила меня по голове, как будто мне 5 лет, и сказала, что я, наверное, рада новому платьицу. Хотелось её укусить. Она что думает, новое платье заменит мне мёртвую маму? Но лучше было придержать язык, чем высказывать, что на уме. У меня не всегда получалось, но в тот раз получилось. «Спасибо», — сказала я. И вообразила, как она стоит на коленях в луже крови, натягивает штаны на мертвеца. От того, что я вообразила Полу в неловком положении, мне полегчало. Через несколько месяцев после маминой смерти отец женился на вдове Поли. У нее на пальце появилось мамино волшебное кольцо. Должно быть, отец решил, а чего добром разбрасываться? Зачем покупать новое, если уже есть одно красивое и дорогое? Марфы ворчали. «Твоя мать хотела, чтобы кольцо досталось тебе», — сказала Роза. Но Марфы, само собой, ничего поделать не могли. Я была в бешенстве, но тоже ничего поделать не могла. Я куксилась и дулась, но ни отец, ни Пола не обращали внимания. Завели привычку, как они выражались, мне потакать, что на практике означало закрывать глаза на любые мои настроения, внушая мне, что мое упрямое молчание на них все равно не подействует. Эту педагогическую методику они даже обсуждали в моем присутствии, говоря обо мне в третьем лице. Я вижу, Агнес нынче опять не в духе. Да, это как погода, скоро пройдет. Девочки есть девочки. 14. Вскоре после свадьбы отца и Пола у нас в школе был страшный эпизод. Я о нем рассказываю не чтобы жути нагнать, а потому что он поразил меня до глубины души и, быть может, объяснит вам, почему кое-кто из нас, детей того времени и той страны, поступал так, а не иначе. Это случилось на религии, которую, как я уже говорила, нам преподавала тетка Видала. Она отвечала за нашу школу и за другие такие же. Они все назывались «Школы Видалы», но ее портрет на дальней стене в каждом классе был меньше портрета тетки Лидии. Всего портретов было 5. Сверху младенница Николь, потому что каждый день нам полагалось молиться о ее благополучном возвращении. Затем тетка Элизабет и тетка Хелена. Затем тетка Лидия, затем тетка Видала. Младенцы Николь и тетка Лидия в золотых рамочках, а остальные 3 просто в серебряных. Мы все, конечно, понимали, кто эти 4 женщины. Они были основательницы. Основательницы чего? Другой вопрос. Мы не знали наверняка и не смели спрашивать, не хотели обидеть тетку Видалу, обратив внимание на то, что портрет меньше всех. Санамит говорила, что глаза тетки Лидии на портрете следят за тобой, куда ты не отойдешь, и что портрет слышит все, что ты говоришь. Но Санамит вообще много присочиняла и выдумывала. Тетка Видала сидела на своем большом столе. Она любила, чтобы нас было хорошо видно. Велела нам сдвинуть столы поближе и потеснее. Потом сказала, что мы уже взрослые, и нам пора послушать одну из самых важных историй в Библии. Важных, поскольку это послание Господа исключительно для девушек и женщин. Так что слушать надо внимательно. История была про наложницу, разрезанную на 12 частей. Санамит, сидевшая рядом со мной, прошептала: «Это я знаю». Бека по другую сторону от меня подползла рукой к моей руке под столом. «Санамит, тихо!» — велела тетка Видала. А потом высморкалась и поведала нам вот что. Наложница одного человека, это как бы такая служанка, убежала от своего господина к отцу. Очень своенравно поступила. Тот человек пошел ее забрать. И поскольку был добрым и снисходительным, попросил только, чтобы наложницу ему вернули. Отец наложницы понимал правила. Ответил «да». Его огорчило, что у него такая своенравная дочь, и по случаю достигнутого согласия мужчины устроили пир. Однако в результате тот человек и его наложница поздно отправились в обратный путь, и когда стемнело, укрылись в городе, где тот человек никого не знал. Но тут один великодушный горожанин сказал путнику, что тот может переночевать у него в доме. а какие-то другие горожане, побуждаемые греховными страстями, пришли к этому дому и потребовали, чтобы путника выдали им. Они хотели сделать с ним постыдные вещи, похотливые и греховные вещи. Когда подобные вещи делаются между мужчинами, это особенное зло. И чтобы такого не допустить, великодушный горожанин и путник выставили за дверь наложницу. «Но она ведь заслужила, согласитесь», — сказала тетка Видала. «Нечего было убегать. Вы представьте, сколько горя она принесла людям». «Но когда настало утро», — продолжала тетка Видала, путник открыл дверь, а наложница лежала на пороге. «Вставай», — сказал ей путник. Но она не встала, потому что умерла. Грешники ее убили. «Как?» — спросила Бека. Голос ее был едва ли громче шепота. Она изо всех сил стискивала мне ладонь. «Как они ее убили?» По щекам ее катились две слезы. «Много мужчин могут убить девушку, если делают похотливые вещи все одновременно», — сказала тетка Видала. «В этой истории Господь говорит нам, что следует довольствоваться своей участью, а не бунтовать. Женщина должна почитать господина», — сказала тетка Видала, «а иначе вот что бывает. За каждое преступление Господь нашлет соразмерное наказание. Да не пощадит его глаз твой, душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу». Второзаконие, глава 19, стих 21. Конец истории я узнала позднее, про то, как путник разрезал тело наложницы на 12 частей, разослал всем коленам Израилевым и призвал их отомстить за злоупотребление его наложницей, казнить убийц, а колено Вениаминова отказалось, потому что убийцы были сыны Вениаминовы. Потом была война отмщения. Колено Вениаминова чуть не искоренили подчистую, а их жен и детей всех поубивали. Потом остальные 11 колен рассудили, что если уничтожить 12-е, получится нехорошо, и прекратили смертоубийство. Оставшиеся сыны Вениаминовы не могли официально жениться на любых других женщинах и рожать новых детей, потому что остальные колена принесли такую клятву. Но сынам Вениаминовым сказали, что им можно красть девушек и жениться неофициально, чем те и занялись. Однако тогда мы конца истории не услышали, потому что Бека разрыдалась. «Какой ужас! Какой ужас!» — лепетала она. Мы все замерли. «Возьми себя в руки, Бека», — сказала тетка Видала. Но Бека не могла. Она так плакала, я боялась, она задохнется. «Можно я ее обниму?» — наконец спросила я. «Нам рекомендовали молиться за других девочек, а трогать друг друга — нет». «Ну, наверное», — проворчала тетка Видала. Я обхватила Беку руками, и она заплакала мне в плечо. Тетку Видалу Бекина состояние раздосадовало, но и встревожило. Отец Беки был не командор, он был всего-навсего стоматолог. Но он был важный стоматолог. А у тетки Видалы болели зубы. Она встала и вышла из класса. Спустя несколько минут явилась тетка Эсте. Когда нас надо было успокоить, звали ее. «Бека, все нормально», — сказала она. «Тетка Видала не хотела тебя пугать», что не совсем правда. Но Бека перестала плакать. Она икала. На эту историю можно посмотреть и по-другому. Наложница сожалела о том, что натворила. Хотела искупить свое ослушание и пожертвовала собой, чтобы злые люди не убили доброго путника. Бека чуть-чуть повернула голову, она прислушивалась. Наложница поступила храбро и благородно, согласись. Бека легонечко кивнула. Тетка Эсте испустила вздох. «Мы все должны чем-то жертвовать ради других людей», — утешила она. «Мужчины жертвуют собой на войне, а женщины жертвуют собой иначе. Такая вот разница. А теперь давайте чуточку порадуем себя. Я принесла нам овсяное печенье. Можете поговорить, девочки». Мы сидели и жевали овсяное печенье. «Что-то как маленькое», — через мою голову прошептала Санамид Бекке. «Это же просто история, подумаешь?» Бекка будто и не услышала. «Я никогда, никогда не выйду замуж», — пробубнила она себе под нос. «Еще как выйдешь», — возразила Санамид. «Все выходят?» «Не все», — сказала Бекка, «но только мне». 15. Через несколько месяцев после свадьбы Пола и моего отца к нам в дом прибыла служанка. Звали ее Кайлова, потому что моего отца звали Командор Кайл. «Раньше у нее было какое-то другое имя», — сказала Санамид. «Другого мужчины. Их переводят из дома в дом, пока они родят ребеночка. Все равно они шлюхи. Зачем им настоящие имена?» Санамид сказала, что шлюха — это женщина, которая ходила не только с мужем, но и с другими мужчинами. Хотя мы толком не понимали, что значит «ходила с». «А служанки, наверное, вдвойне шлюхи», — сказала Санамид, «потому что у них и мужей-то никаких нет». «Но не полагается грубить служанкам или обзывать их шлюхами», — сказала тетка Видала, утирая нос, «потому что они искупают свои грехи, оказывая услугу обществу. И за это мы все должны сказать им спасибо». «Не понимаю, что это за услуга такая быть шлюхой», — прошептала Санамид. «Потому что дети», — прошептала в ответ я, — «служанки умеют делать детей». «Некоторые другие женщины тоже умеют», — сказала Санамид, — «а они не шлюхи». «Это правда. Некоторые жены умели, и некоторые эконожены тоже. Мы видели, у них были раздутые животы, но многие женщины не умели». «Каждая женщина хочет ребенка», — говорила тетка Эсте. «Каждая женщина, если она не тетка и не Марфа, потому что если ты не тетка и не Марфа, — говорила тетка Видала, — что от тебя проку, раз у тебя даже ребенка нет?» Прибытие служанки означало вот что. Моя новая мачеха Пола хотела ребенка, поскольку меня за своего ребенка не считала. Моей мамой была Тавифа. А что же командор Кайл? Он, видимо, тоже не считал меня за своего ребенка. Для них обоих я как будто стала невидимкой. Они смотрели на меня сквозь меня и видели стенку. Когда у нас в доме появилась служанка, я уже почти повзрослела, ну, по меркам Галаада. Я подросла, лицо удлинилось, вырос нос. У меня были темные брови, не мохнатые гусеницы, как у Санамид, и не редкие, как у Бекки, а изогнутые полукружьями и темные ресницы. Волосы стали гуще и перекрасились из мышастого в каштановый. Все это радовало меня, и я разглядывала свое новое лицо в зеркало, крутилась так и сяк, вопреки всем предостережениям от Щетты. Пугало то, что набухали груди, и вдобавок я нарастила волосы на тех частях тела, о которых не полагалось думать. На ногах, под мышками и на постыдном органе, что обладает множеством уклончивых названий. Когда с девочкой приключается такое, она больше не цветок драгоценный. Она другое существо, гораздо опаснее. Нас к этому готовили в школе. Тетка Видала прочла серию неловких иллюстрированных лекций. Они должны были прояснить нам, каковы физические обязанности и роль женщины, роль замужней, то есть женщины. Но прояснили мало что и не утешили ни капли. Когда тетка Видала спросила, есть ли у нас вопросы, вопросов ни у кого не нашлось, потому что как тут подступиться-то? Я хотела спросить, почему все непременно должно быть так? Но и сама знала ответ. Потому что это замысел Божий. Тетки всякий раз так выкручивались. Вскоре у меня между ног потечет кровь. Со многими девочками это уже произошло. Почему Бог не мог замыслить иначе? Но Бога живо интересовала кровь, о чем мы знали из библейских стихов, которые нам читали. Кровь, очищение, опять кровь, опять очищение. Кровь, пролитая, дабы очистить нечистых, хотя вот руки не должны быть в крови. Кровь оскверняла, особенно если она из девушек. Но некогда Бог любил, чтобы кровь проливали на его алтари. А потом он от этого отказался, говорила тетка Эсте, в пользу фруктов, овощей, безропотного страдания и добрых дел. Насколько понимала я, взрослое женское тело — одна сплошная мина-ловушка. Если дырка есть, туда непременно что-нибудь засунут. а оттуда непременно что-нибудь вылезет. И так с любыми дырками. Дыркой в стене, жерлом в горе, могилой в земле. Столько всего можно сделать с этим взрослым женским телом. С ним столько всего может пойти не так. Я уже заподозрила, что лучше бы обойтись без него. Я подумывала уменьшить себя, бросив есть, и провела так целый день, но ужасно проголодалась. Решимость оставила меня, я среди ночи спустилась в кухню и съела куриные ошметки из суповой кастрюли. Тревожило меня не только кипучее тело. Мой престиж в школе зримо понизился. Меня больше не слушали, моего внимания не добивались. При виде меня девочки осекались и посматривали косо. Кое-кто даже поворачивался спиной. Бека нет. Бека все еще старалась сесть рядом, но глядела прямо перед собой и больше не нащупывала мою руку под столом. Санамит по-прежнему уверяла, что она моя подруга, отчасти несомненно, потому что в остальном популярностью не пользовалась. Но теперь это она делала одолжение мне, а не наоборот. Меня все это задевало, но я не понимала, откуда такие перемены в атмосфере. А вот другие знали. Должно быть, пошла молва изо рта в ухо, а оттуда снова через рот, от моей мачехи Полы к нашим Марфам, которые подмечали все, а от них к другим Марфам, с которыми наши встречались, выходя по делам, а от тех Марф к их женам, а от жен к дочерям, моим однокашницам. О чем молва? Помимо прочего, о том, что я впала в немилость у своего могущественного отца. Моей покровительницей была мама, Тавифа, но ее не стало, а мачеха не питала ко мне добрых чувств. Дома она подчеркнуто не замечала меня или рявкала: «Ну-ка, подбери! Не сутулься!» Я старалась пореже попадаться ей на глаза, но ее оскорбляла даже моя закрытая дверь. Пола прямо точно знала, что я, прячась за этой дверью, думаю ядовитые думы. Однако я упала в цене отнюдь не только потому, что лишилась отцовского фавора. Разлетелись новые сведения, весьма для меня пагубные. Если всплывал какой-нибудь секрет, особенно скандальный, Санамит обожала растрезвонить первой. «Угадай, что я узнала», — как-то раз сказала она, когда мы обедали сэндвичами. Полдень был погожий, нам разрешили устроить пикник на школьном газоне. Территория была огорожена высоченным забором с колючей лентой поверху. На воротах два ангела. Ворота отпирались только если приезжали или уезжали тетки. Нам совершенно ничего не грозило. «Что?» — спросила я. Сэндвичи были с заменителем сыра. Его стали класть в школьные сэндвичи вместо настоящего, потому что настоящий сыр нужен был нашим солдатам. Солнце грело, трава была мягкая. Я в тот день улизнула из дома, не попавшись на глаза Поле. И в этот краткий миг я была слегка довольна жизнью. «Твоя мать? Не твоя настоящая мать», — сказала Санамит. «Тебя забрали у настоящей матери, потому что она была шлюха. Но ты не переживай, ты же не виновата, ты была совсем маленькая и не знала». Живот скрутило. Я выплюнула на траву недожеванный кусок сэндвича. «Что ты врешь?» — чуть не заорала я. «Успокойся», — сказала Санамит. «Я же говорю, ты не виновата». «Я тебе не верю!» Санамит улыбнулась мне жалостливо и со смаком. «Это правда. Моя Марфа слышала от твоей Марфы, а она слышала от твоей новой мачехи. Жены знают, некоторые и сами так детей завели. Меня вот нет, меня родили как положено». В этот миг я ее взаправду ненавидела. «А моя настоящая мать тогда где?» — осведомилась я. «Раз ты такая умная, ты очень, очень жестокая. Вот что я хотела сказать». Я уже догадывалась, что она меня предала. До того, как рассказать мне, рассказала другим девочкам. Вот почему они со мной холодны. Я запятнана. «Не знаю, может, умерла», — сказала Санамит. «Она пыталась украсть тебя из Галаада. Бежала через лес, хотела перейти с тобой через границу, но они ее поймали и тебя спасли. Везух тебе». «Кто?» — пролепетала я. Санамит говорила, не переставая жевать. Я смотрела ей в рот. Откуда исторгался мой смертный приговор? У нее в зубах застрял оранжевый заменитель сыра. «Ну, они, ангелы, отчи, они. Тебя спасли и отдали Тавифе, потому что она не могла родить ребенка. Они тебе сделали добро. У тебя сейчас дом гораздо лучше, чем с этой шлюхой. Убежденность охватывала мое тело параличом. Та Вифина история, как она меня спасла, как бежала от злых ведьм, была отчасти правдива. Только за руку я держала не Тавифу. Я держала за руку свою настоящую мать-шлюху. И преследовали нас не ведьмы. Нас преследовали мужчины. Наверняка с автоматами. У таких мужчин всегда автоматы. Впрочем, Тавифа и в самом деле меня выбрала. Выбрала меня из всех детей, отнятых у матерей и отцов. Тавифа выбрала меня, дорожила мною, любила меня. Тут все по правде. Но теперь я осталась без матери, потому что где моя настоящая мать? Я осталась и без отца. Командор Кайл не такой же отец, как человек на Луне. Командор Кайл терпел меня, потому что я была проектом Тавифы, ее игрушкой, ее зверушкой. Неудивительно, что Пола и командор Кайл завели служанку. Вместо меня они хотели настоящего ребенка. А я была ничейная. Санамид жевала, удовлетворенно наблюдая, как до меня доходит. «Я за тебя заступлюсь», — пообещала она, сочась лицемерным благочестием. «Твоей душе-то все равно. Тетка Эстек говорит, на небесах все души равны». «То на небесах», — подумала я. «А мы не там. Мы там, где лестница и змеи. И прежде я стояла на высокой ступеньке лестницы, прислоненной к древу жизни. А теперь сползла по змее. Как отрадно остальным наблюдать мое падение. Неудивительно, что Санамит не устояла перед соблазном распространить столь приятную тлетворную весть. Я уже слышала, как хихикает у меня за спиной. «Шлюха! Шлюха! Шлюшья дочь!» Наверняка тетка Видала и тетка Эсте тоже знали. Эти две должны были знать с самого начала. Теткам такие тайны ведомы. «Отсюда у них и власть», — говорили Марфы, потому что им ведомы тайны. А тетка Лидия, хмуро улыбчивая в уродском буром платье с портрета в золотой рамке на дальней стене в каждом классе, ей должно быть ведомо больше всего тайн, потому что власти у нее больше всех. Что сказала бы тетка Лидия о моих невзгодах? Помогла бы мне? Поняла бы мое горе? Спасла бы меня? Тетка Лидия, она вообще настоящая? Я ее никогда не видела. Может, она как бог, настоящая и ненастоящая одновременно, а если ночью помолиться ей, а не богу? Спустя пару дней я попробовала. Однако молиться женщине было слишком немыслимо, и я бросила. 16. Остаток этого страшного дня я прожила сомнамбулой. Мы мелкой гладью вышивали наборы платков для теток с цветами, подходившими к их именам. Эхинацея для Элизабет, хризантема для Хелены, васильки для Видалы. Я трудилась над ландышами для Лидии. Вогнала в палец пол иголки и не замечала, пока Санамит не сказала: «У тебя кровь на вышивке». Габриэла, костлявая колкая девочка, популярная, как прежде я, поскольку ее отца повысили до трех марф, шепнула: «Может, у нее наконец-то месячные начались? Из пальца». И все засмеялись, потому что месячные уже начались почти у всех, даже у Бекки. Тетка Видала услышала смех, оторвалась от книги и сказала: «Ну-ка, хватит». Тетка Эсте отвела меня в уборную, и мы смыли кровь с моей руки, и тетка Эсте забинтовала мне палец. А вот вышивку пришлось отмачивать в холодной воде. Так нас учили отстирывать кровь, особенно с белой ткани. «Будущим женам надо уметь отстирывать кровь», — говорила тетка Видала. «Это наша обязанность. Придется надзирать за марфами, следить, чтобы они все делали правильно. Очищать кровь и прочие субстанции, которые выделяются из организма. Тоже забота женщин об окружающих, особенно о маленьких детях и стариках», — говорила тетка Эсте. Она неизменно все представляла в радужных красках. Это у женщин такой талант, потому что у них особенные мозги, не жесткие и сгущенные, как у мужчин, а мягкие и влажные, и теплые, и окутывают, как... Как что? Она не стала договаривать. «Как ил под солнцем», — думала я. Вот что у меня в голове. Нагретый ил. «Что-то не так, Агнес?» — спросила тетка Эсте, промыв мне палец. «Нет», — сказала я. «Тогда чего ты плачешь, миленькая?» Оказывается, и впрямь, как я не сдерживалась, слезы лились из глаз из моей влажной, заиленной башки. «Потому что больно», — ответила я, уже рыдая в голос. Тетка Эсте не спросила, отчего мне больно, хотя понимала, должно быть, что не из-за уколотого пальца. Она приобняла меня и легонько сжала. «Очень многое причиняет боль», — сказала она. «Но надо радоваться жизни. Бог любит жизнерадостность. Он любит, когда мы ценим все, что есть в мире прекрасного». От теток мы только и слышали, что любит и не любит Бог, особенно от тетки Видала, которая, видимо, дружила с Богом очень тесно. Санамит как-то раз пообещала спросить тетку Видалу, что Бог любит на завтрак. Девочки позастенчивей были шокированы, но она так и не спросила. «Интересно», — думала я, — «какое у Бога мнение про матерей настоящих и ненастоящих?» Впрочем, ясно было, что бесполезно расспрашивать тетку Эсте о моей настоящей матери и о том, как Тавифа меня выбрала, и даже о том, сколько мне тогда было лет. Тетки в школе старались не обсуждать с нами родителей. В тот день, вернувшись домой, я загнала Цилу в угол на кухне, где она пекла печенье, и пересказала все, что за обедом сообщила мне Санамит. «У твоей подруги язык больно длинный», — сказала на это Цила. «Лучше бы прикусывала почаще». Для Цилы это очень резкие слова. «Но это правда?» Я еще отчасти надеялась, что Цила все опровергнет. Она вздохнула. «Помоги мне печенье испечь. Хочешь?» Но я была уже взрослая. Простыми дарами не подкупить. «Скажи», — не отступила я, — «пожалуйста». «Что ж», — ответила она, — «если верить твоей новой мачехе». «Да, это правда. Ну, примерно». «То есть Тавифа мне не мать», — сказала я, сглатывая вновь подступившие слезы, стараясь, чтобы не сорвался голос. «Смотря кого считать матерью», — сказала Цила. «Кто тебя родила?» «Или кто больше всех тебя любит?» «Не знаю», — сказала я. «Наверное, кто больше всех любит?» «Значит, Тавифа была тебе матерью», — сказала Цила, нарезая печенье. «И мы, Марфы, тоже твои матери, потому что мы тоже тебя любим. Даже если тебе не всегда верится». Кругляши печенья она по одному поддевала лопаткой и перекладывала на противень. «Мы все желаем тебе добра». Тут я в ней немножко усомнилась. Что-то похожее про желание добра говорила и тетка Видала. Обычно она после этого наказывала. Она любила стегать нас по ногам, где потом не видно, а иногда и выше. Велела нагибаться и задирать юбки. Иногда поступала так с девочками перед всем классом. «Что с ней случилось?» — спросила я. «С моей другой матерью, которая бежала по лесу, когда меня забрали». «Я, честное слово, не знаю», — ответила Цила, не глядя на меня, ставя печенье в духовку. Я хотела спросить, нельзя ли мне печенье, когда будет готово. Ужасно хотелось горячего печенья, но разговор был серьезный, а просьба слишком ребяческая. «Ее застрелили? Ее убили?» «Ой, нет», — сказала Цила. «Они бы не стали». «Почему?» «Потому что она могла рожать. Она же родила тебя, да? То есть известно, что она могла. Такую ценную женщину ни за что бы не убили, только если иначе никак». Она помолчала, подождала, когда я это переварю. «Скорее всего, они бы ее определили в тетки в центре Рахили Илии, помолились бы с ней, побеседовали бы сначала, постарались убедить, чтобы передумала». В школе о центре Рахили Илии поговаривали, но невнятно. Никто не знал, что там происходит. Однако, если над тобой молится толпа теток, это уже страшно. Не все тетки добрые, как тетка Эсте. «А если они ее не убедили?» — спросила я. «Тогда ее убили? Она умерла?» «Ой, да наверняка убедили», — сказала Цила. «Это они умеют. У них любая и передумает, и перехочет». «А тогда где она?» — спросила я. «Моя мать настоящая. Ну, другая. Интересно, она меня помнит? Наверняка помнит. Она меня, наверное, любила, иначе не взяла бы с собой, когда убегала». «Мы не знаем, лапушка», — сказала Цила. Когда они становятся служанками, у них больше нет старых имен, а одеты они так, что лиц не разглядишь, все одинаковые». «Она служанка?» — переспросила я. «Выходит, Санамит не соврала. Моя мать?» «В центре этим и занимаются», — сказала Цила. «Переделывают их в служанок, так или иначе. Тех, кого ловят. Ты как, хочешь печенье? Горячее? Масла у меня сейчас нет, но могу медом помазать». Я сказала спасибо, я съела печенье. Моя мать — служанка. Вот почему Санамит уверяла, что моя мать — шлюха. Всем известно, что прежде служанки поголовно были шлюхами и остались только по-другому. С тех пор наша новая служанка завораживала меня. Когда она только появилась, я на нее не смотрела, как и было велено. «Это добрее всего», — говорила Роза, «потому что либо служанка родит ребеночка и ее куда-нибудь переведут, либо она не родит ребеночка и ее все равно куда-нибудь переведут. Но в любом случае она у нас ненадолго. Им вредно привязываться, особенно к детям. Все равно же придется с ними расстаться. А ты представь, как им будет тяжело». Я отводила глаза от Кайловой, притворялась, будто вовсе ее не вижу, когда она в своем красном платье вплывала в кухню, забирала корзинку для покупок и шла гулять. Служанки каждый день гуляли парами. Мы встречали их на улицах. Со служанками никто не заговаривал, не трогал их, не прикасался, потому что были они, в общем-то, неприкасаемые. Но отныне я косилась на Кайлову при любом удобном случае. У нее было бледное, вытянутое лицо, пустое, как отпечаток пальца в перчатке. Пустое лицо я и сама умела делать, поэтому не верила, что у нее там взаправду пусто. Прежде она жила совсем иначе. Как она выглядела, когда была шлюхой? Шлюхи ходили не только с мужем, но и с другими мужчинами. Сколько было мужчин, с которыми она ходила? Что это вообще значит, ходить с мужчинами и с какими мужчинами? Она что-то высовывала из-под одежды, носила мужские брюки. В голове не укладывается, до чего порочно. Но если да, как смело? Она тогда, наверное, была совсем другая, гораздо живее. Я смотрела из окна в спину Кайловой, когда та удалялась на прогулку по саду, по дорожке, до ворот. Потом я снимала туфли, на цыпочках пробегала по коридору и прокрадывалась к ней в комнату в глубине дома на третьем этаже. Комната была средних размеров, с отдельной ванной. Вязный коврик, на стене картина с синими цветами в вазе. Раньше была Тавифина. Должно быть, Пола перевесила картину сюда, чтобы глаза не мозолило. Мачеха вычищала из зримых пределов дома все, что могло напомнить новому мужу о первой жене. Не в открытую. Пола действовала тоньше. Убирала или выбрасывала по одной вещице. Но я все понимала. Лишняя причина ее недолюбливать. Чего я тут рассусоливаю? Теперь-то незачем. Я не просто недолюбливала ее, я ее ненавидела. Ненависть — очень дурное чувство, от него леденеет душа. Нас тетка Эсте так учила, и я собой не горжусь. И раньше я молилась, чтобы меня за это простили, но да, я ненавидела Полу. Тихонько прикрыв дверь, я рылась в служанкиных вещах. Кто она на самом деле? А вдруг она и есть моя пропавшая мать? Я понимала, что это все понарошку, но мне было ужасно одиноко. Приятно воображать, как бы все было тогда. Мы бы кинулись друг другу в объятия, мы были бы так счастливы снова друг друга отыскать. Ладно, а потом что? У меня не было версии дальнейших событий, но я смутно подозревала, что в дальнейшем нас бы ждали неприятности. Ничто в комнате ни единым намеком не выдавало, кто такая Кайлова. В шкафу аккуратным рядком висели ее красные платья. На полках лежало опрятно свернутое простенькое белое белье и ночные рубашки, похожие на мешки. У нее была вторая пара туфель и еще одна накидка, и запасной белый чепчик, зубная щетка с красной ручкой, и чемодан, в котором она все это принесла, но в чемодане было пусто. 17. В конце концов, нашей служанке удалось забеременеть. Я это поняла еще прежде, чем мне сказали, потому что Марфы перестали относиться к ней как к приблудной собачонке, которую терпят из жалости. С ней носились, как с писаной торбой. К кормили сытнее, на подносы завтраком ставили цветы в вазочках. Я одержимо следила за ней и потому подмечала такие детали. Я подслушивала, как Марфы, считая, что меня поблизости нет, возбужденно щебечет в кухне, но не всегда удавалось расслышать слова. При мне Цила много улыбалась сама себе, а Вера понижала пронзительный голос, будто в церкви. Даже Роза смотрела самодовольно, точно съела особо вкусный апельсин, но никому не расскажет. Что до мачехи Полы, та вся светилась. Была со мной любезнее, когда мы сталкивались, а я старалась, чтобы это происходило пореже. Я проглатывала завтрак в кухне, потом меня увозили в школу, а за ужином я побыстрее выскакивала из-за стола, ссылаясь на уроки. Вышивать гладью, или вязать, или шить, или закончить рисунок, или написать акварель. Пола никогда не возражала, и тоже неохота было меня видеть. «Кайлова беременна, да?» — как-то утром спросила я Цилу. Спрашивала я эдак невзначай, мало ли, вдруг ошиблась. Цила опешила. «Ты откуда знаешь?» «Я же не слепая», — высокомерно сказала я. Вероятно, мой тон ее раздосадовал. Такой у меня был возраст. «Нам не полагается говорить», — сказала Цила, — «пока не пройдет 3 месяца. Первые 3 месяца — опасное время». «Почему?» — спросила я. Из сопливого иллюстрированного доклада тетки Видалы про зародышей я толком ничего не почерпнула. «Потому что если не чадо, оно может...» «Оно тогда рождается слишком рано», — сказала Цила, — «и умирает». Про нечат я знала, про них не учили, но перешептывались. Ходили слухи, что их очень много. Бекина служанка родила девочку. У ребенка не было мозга. Бедная Бека ужасно расстроилась, потому что хотела сестру. «Оно в наших молитвах, она», — сказала тогда Цила. «От меня не ускользнуло это оно». Однако Пола, видимо, обмолвилась про беременность Кайловой другим женам, потому что мой престиж в школе вдруг опять взлетел под небеса. Санамит и Бека вновь соперничали за мое внимание, как прежде, а другие девочки слушались, будто меня окутала незримая аура. Будущий ребенок отбрасывал отблески на весь свой ближний круг. Точно золотистая дымка окутала наш дом и золотилась ярче день ото дня. Когда миновала 3-месячная веха, в кухне устроили междусобойчик, и Цила испекла кекс. Сама Кайлова, судя по тому, что я мельком читала в ее лице, не столько радовалась, сколько вздыхала с облегчением. Посреди этого затаенного торжества я витала темной тучей. Неведомый ребенок у Кайловой в животе забирал себе всю любовь. Мне как будто ничего и не оставалось. Я была совсем одна. И я ревновала. У этого ребенка будет мать, а у меня никогда не будет. Даже Марфы больше не смотрели на меня. Их притягивало сияние, что источал живот Кайловой. Стыдно признаваться, ревновать к младенцу, но от правды не спрячешься. В тот период случилось событие, которое стоило бы пропустить. Хорошо бы забыть о нем вовсе, однако вскоре оно повлияло на мой скорый выбор. Теперь-то я стала старше. Повидала мир и понимаю, что не все сочтут это чем-то прямо из ряда вон, но тогда я была юная, гладкая девушка. Ни единожды не попадала в подобные ситуации, и для меня это была отнюдь не мелочь. Напротив, это был ужас. И стыд, когда с тобой делают постыдное. Стыд остается и на тебе. Ты словно заморалась. Начало банальное. Мне нужно было к стоматологу на ежегодный осмотр. Стоматолог был отец Бекки, и звали его доктор Гроув. «Лучше не бывает стоматологов», — утверждала Вера. К нему ходили все высокопоставленные командоры и их семьи. Кабинет у него был в корпусе «Благодати здравия». Там работали только врачи и стоматологи. На вывеске были нарисованы «Улыбчивое сердце» и улыбчивый зуб. К врачу или стоматологу со мной всегда ходила какая-нибудь Марфа, ждала меня в приемной. «Так приличнее», — говорила Тавифа, не объясняя, почему. Но Пола сказала, что пусть меня просто отвезет хранитель. Дома дел по горло. Скоро все изменится, то есть родится ребенок, надо готовиться. Посылать Марфу — зряшная трата времени. Я не возражала. Более того, чувствовала себя страшно взрослой. Я же ехала одна. Всю дорогу просидела с прямой спиной позади нашего хранителя. Потом зашла в здание и нажала в лифте кнопку с тремя зубами и отыскала нужный этаж и нужную дверь, и посидела в приемной, разглядывая развешанные по стенам картинки с прозрачными зубами. Когда подошла моя очередь, я зашла в кабинет, как велел помощник стоматолога мистер Уильям, и села в кресло. Вошел доктор Гроув. Мистер Уильям принес мою карту, вышел и закрыл дверь. А доктор Гроув посмотрел в карту и спросил, не болят ли у меня зубы. А я сказала, что нет. Он, как обычно, повозился у меня во рту со своими ложками и зонтами и зеркальцем. Я, как обычно, видела вблизи его глаза, увеличенные очками, голубые и покрасневшие, с веками, как у слона коленки. И старалась не вдыхать, когда он выдыхал, поскольку дышал он на меня, как обычно, луком. Он был мужчина средних лет, без выразительных черт. Он со щелчком содрал белые резиновые перчатки и вымыл руки в раковине у меня за спиной. Сказал: «Идеальные зубы. Идеальные». А потом сказал: «Ты скоро будешь большая девочка, Агнес». А потом он рукой накрыл мою маленькую, но растущую грудь. Было лето. И я носила летнюю школьную форму, розовую, из тонкого хлопка. Я потрясенно застыла. Значит, это все правда? Про мужчин, про их буйные, ярые страсти, и эти страсти я пробуждаю, просто сидя в стоматологическом кресле. Мне было до ужаса неловко. Что тут полагается сказать? Я не знала и сделала вид, что не происходит ничего. Доктор Гроув стоял позади меня, то есть его левая рука лежала на моей левой груди. В остальном я его не видела, только его кисть, крупную и с рыжеватыми волосками на тыльной стороне. Ладонь была горячая, лежала у меня на груди большим горячим крабом. Я не знала, что делать. Взять его руку и убрать с груди? А его похоть не разгорится тогда еще пуще. Бежать? Тут рука стиснула мне грудь. Пальцы нащупали сосок и ущипнули, как будто в меня вогнали канцелярскую кнопку. Я дернулась. Надо срочно вылезать из этого кресла, но рука держала крепко. Потом вдруг убралась, и у меня перед глазами возникли некоторые другие органы доктора Гроува. «Тебе давно пора увидеть», — сказал он буднично, как говорил всегда и все. «Скоро такой же будет внутри тебя». А потом взял мою правую руку и положил на этот свой орган. Вряд ли нужно рассказывать, что случилось потом. У него под рукой было полотенце. Он вытерся и запихал свой отросток обратно в штаны. «Ну вот», — сказал он, — «умница». «Я тебе ничего плохого не сделал». И отечески похлопал меня по плечу. «Не забывай дважды в день чистить зубы и потом пользуйся зубной нитью. Мистер Уильям даст тебе новую зубную щетку». Я вышла из кабинета, меня мутило. Мистер Уильям сидел в приемной, неприметное, 30-летнее лицо бесстрастно. Он предъявил вазу с голубыми и розовыми зубными щетками. «Мне хватило ума взять розовую». «Спасибо», — сказала я. «Пожалуйста», — ответил мистер Уильям. «Дупло есть?» «Нет», — сказала я. «В этот раз нет». «Это хорошо», — сказал мистер Уильям. — «Не ешь сладкого. Может, и не будет. Никакого кариеса. Все нормально?» «Да», — сказала я. «А где дверь?» «Ты какая-то бледная. Кое-кто боится стоматологов». «Это он что, ухмыляется? Знает, что сейчас было?» «Я не бледная», — глупо заупрямилась я. «Самой-то мне откуда знать, что я не бледная?» Я отыскала дверную ручку и выскочила в коридор, добралась до лифта, нажала кнопку «Вниз». И что, у стоматолога теперь всякий раз будет такое? Я не могла просто заявить, что больше не хочу к доктору Гроуву. Пришлось бы объяснять, почему, а я знала, что если расскажу, быть в беде. Тетки в школе учили, что если какой мужчина неприлично нас потрогает, надо сообщить руководству, то есть теткам, Но нам хватало мозгов соображать, что подымать шум не стоит, особенно если это уважаемый мужчина. Вот доктор Гроув, например. И вдобавок, что будет с Беккой, если я расскажу про ее отца? Это унизительно, это убийственно, это страшное предательство. Иногда девочки рассказывали. Одна утверждала, что их хранитель обеими руками погладил ее по бедрам. Другая говорила, что экономусорщик расстегнул перед ней штаны. Первую высекли сзади по ногам за вранье, второй объяснили, что воспитанные девочки не замечают мелких мужских чудачеств, а смотрят в другую сторону, и все. Но я не могла посмотреть в другую сторону. Некуда было смотреть. «Я не буду ужинать», — сказала я Циле в кухне. Цила пронзила меня взглядом. «У стоматолога все прошло нормально, лапушка? Дупло есть?» «Нет», — ответила я. Выдавила жалкую улыбку. «У меня идеальные зубы».
«Заболеваешь?»
«Может, простудилась?» — сказала я. «Мне надо полежать». Цила приготовила горячего питья с лимоном и медом, принесла мне в спальню на подносе. «Надо было съездить с тобой», — сказала она. «Но он же лучший стоматолог». «Все в один голос говорят». Она знала или подозревала. Предостерегала меня. Мол, ничего не рассказывай. Они так и общались, шифром. Точнее, пожалуй, сказать, мы все так общались. И Пола тоже знала. Предвидела, что со мной случится такое, поэтому послала меня к доктору Гроуву одну. Наверняка, решила я. Наверняка Пола нарочно подстроила, чтобы мне щипали грудь, совали эту грязную штуку. Хотела, чтобы меня осквернили. Осквернили — библейское слово. А Пола, должно быть, злодейски хохочет. Вот какую жестокую шутку она со мной сыграла. Ясно же, она бы сочла, что это шутка. После этого я бросила молиться о прощении за то, что ненавижу Полу. Правильно я делала, что ее ненавидела. Я готова была ждать от нее худшего. И ждала. 18. Шли месяцы. Моя жизнь на цыпочках, ухом под дверями продолжалась. Я работала над собой, старалась видеть, оставаясь невидимой, и слышать, оставаясь неслышимой. В моей жизни появились щели в дверных косяках и прикрытых дверях, посты перехвата в коридорах и на лестницах, истончение в стенах. В основном до меня долетали обрывки или даже паузы, но я научилась складывать из них целые и заполнять фразы непроизнесенным. Наша служанка Кайлова все росла и росла. Ну, живот у нее рос, и чем больше она росла, тем сильнее ликовали в доме. То есть ликовали женщины. Про командора Кайла не поймешь. У него и так-то лицо всегда было одеревенелое, а мужчинам вообще не полагалось выражать эмоции, плакать или даже громко смеяться. Правда, когда другие командоры приходили к командору Кайлу на ужин с вином и праздничными десертами, которые так прекрасно пекла Цила со взбитыми сливками, если удавалось достать, смех из-за закрытых дверей столовой иногда все-таки доносился. Но я думаю, даже командор Кайл хотя бы умеренно радовался разбуханию Кайловой. Порой я гадала, как относился ко мне мой настоящий отец. Про мать я кое-что понимала. Она бежала вместе со мной. Тетки сделали ее служанкой. А про отца не знала решительно ничего. Должен же быть у меня отец. У всех есть. Вы, наверное, думаете, что я заполняла пустоту идеальными картинками, но нет, пустота пустовала. Кайлова теперь была звезда. Жены под разными предлогами засылали к нам служанок. Одолжить яйцо, вернуть миску, но на самом деле только спросить, как дела у Кайловой. Служанкам разрешали войти в дом, потом вызывали Кайлову, чтобы они клали руки на ее круглый живот и чувствовали, как брыкается ребенок. Поразительные лица были у них во время этого ритуала. Изумление, словно узрели чудо. Надежда, потому что если получилось у Кайловой, у них тоже получится. Зависть, потому что у них пока еще не получилось. Жадность, потому что им очень хотелось. Отчаяние, потому что с ними, быть может, такого никогда не произойдет. Я тогда не знала, что бывает со служанкой, если ее сочтут фертильной. А она ни в одном доме не зачнет, но уже догадывалась, что ничего хорошего. Пола закатывала другим женам многочисленные чаепития. Жены поздравляли ее и восторгались, и завидовали. А она благосклонно улыбалась и скромно принимала поздравления и говорила, что все дары нисходят свыше. Всякое даяние доброе, всякий дар совершенный нисходит свыше. Послание Иакова, глава 1, стих 17. А затем вызывала Кайлову в гостиную, чтобы жены увидели своими глазами и поохали, и посуетились. Они даже иногда называли Кайлову «милочка», чего не делали с обычной служанкой, у которой плоский живот. Потом они спрашивали Полу, как она назовет своего ребенка. Ее ребенка, а не Кайловой. Я размышляла, каково Кайловой, но никого не занимало, что у нее в голове. Всех интересовал только ее живот. Они гладили ее по животу, порой даже прижимались к нему ухом. А я стояла за открытой дверью гостиной и подглядывала в щелочку, чтобы видеть ее лицо. Видела, как она старается застыть лицом, точно мраморное, но ей не всегда удавалось. С приходом к нам лицо у нее округлилось, чуть ли не опухло, и мне чудилось, что это из-за слез, которые она не дозволяет себе выплакать. Она плачет тайком. Я шныряла под ее закрытой дверью, навострив уши, но ни разу не услышала. Шныряя у нее под дверью, я злилась. У меня когда-то была мать, и меня отняли у этой матери, отдали Тавифе. Как вот этого ребенка отнимут у Кайловой и отдадут в поле. Так оно делается. Так оно устроено. Так должно быть во имя благого будущего Галаада. Немногие приносят жертвы ради множеств. Тетки считали так, тетки учили этому нас, и все равно я понимала, здесь что-то не то. Но хотя Тавифа и приняла краденого ребенка, я не могла ее упрекнуть. Не Тавифа сделала мир таким, зато она была мне матерью, и я ее любила, и она любила меня. Я любила ее по-прежнему, быть может, и она по-прежнему меня любила. Кто знает. Быть может, серебристый дух ее остался подле меня, витал надо мною, зорко за мною приглядывал. Приятная мысль. Необходимая. В конце концов, все-таки наступил день рождения. Я не пошла в школу, потому что у меня начались первые месячные, и ужасно болел живот. Цила сделала мне грелку и натерла болеутоляющим бальзамом и выдала чашку обезболивающего чая. И я лежала калачиком, жалея себя, и тут по улице прокатилась сирена родомобиля. Я выползла из постели и подошла к окну. Да, красный фургон уже заехал к нам в ворота, и из него вылезали служанки. Десяток, а то и больше. Лиц не видно, но потому как они двигались быстрее обычного, было ясно, что они взволнованы. Потом стали подъезжать машины жен, и жены в одинаковых голубых накидках тоже побежали к нам. Появились еще две машины теток, и вышли тетки. Я их не знала. Обе пожилые, и у одной был черный саквояж, а на саквояже красные крылышки и заплетенная змея, и луна. А значит, это саквояж неотложной медицинской помощи, женского отделения. Некоторых теток обучали неотложной помощи и акушерству, хотя настоящими врачами они быть не могли. Видеть рождение мне не полагалось. Девочкам и девушкам брачного возраста, какой стала я, потому что начались месячные, не разрешали смотреть, знать, что происходит, потому что подобные зрелища и звуки — это не для нас, они могут нам навредить, могут отвратить нас или напугать. Это густое красное знание. Оно для замужних женщин и служанок, и еще, конечно, для теток, чтобы они потом обучали будущих теток-акушерок. Но, естественно, я отмахнулась от боли в животе, надела халат и тапочки и прокралась до середины лестницы на третий этаж, где меня никто не увидит. Внизу в гостиной жены пили чай и ждали знаменательной минуты. Я не понимала, какой именно минуты, но слышала, как они там смеются и щебечут. Помимо чая они пили шампанское, о чем я узнала позднее, наткнувшись в кухне на бутылки и пустые бокалы. Служанки и прикомандированные тетки дежурили с Кайловой. Она лежала не у себя в комнате, Туда бы все не влезли, а в господской спальне на втором этаже. Я слышала стон, как будто животный, и как распевают служанки. «Тужься, тужься, тужься! Дыши, дыши, дыши!» А временами измученный голос, которого я не узнавала, должно быть Кайловой, говорил: о, Господи, низко и сумрачно, как из колодца! Ужас! Я сидела на лестнице, обхватив себя руками, и меня уже трясло. Что творится? Что за пытки? Что за истязания? Что с ней делают?» Звуки эти продолжались вроде бы долго. Я слышала, как по коридору бегают. Марфы приносят, что там у них попросили, и что-то уносят. Позже вечером я подглядела в прачечной. Оказалось, уносили они, помимо прочего, окровавленные простыни и полотенца. Потом в коридор вышла одна тетка и загавкала в свой комптакт. «Сию минуту! Срочно! У нее упало давление! Большая кровопотеря!» Раздался вопль, потом еще. Одна тетка перегнулась через перила и заорала женам вниз: «А ну быстро сюда!» Тетки обычно так не орали. Шаги толпой взбежали по лестнице, и кто-то сказал: «Ой, Пола!» Потом завизжала сирена, на сей раз другая. Я заглянула в коридор, никого, и кинулась к себе в комнату глянуть из окна. Черная машина, красные крылышки и змея, но с длинным золотым треугольником, настоящий, то есть врач. Из машины он прямо-таки выпрыгнул, грохнул дверцей и взлетел по ступеням. Я расслышала, что он говорил. «Вот же говно! Вот же говно! Вот же говно, Господне!» Это опьяняло само по себе. Я в жизни не слыхала, чтобы мужчины так выражались. Родился мальчик. У Пола и командора Кайла появился здоровый сын. Назвали Марком. А Кайлова умерла. Когда жены и служанки вообще все разошлись, я сидела с Марфами в кухне. Марфы подъедали остатки праздничной трапезы. Сэндвичи с обрезанными корками, кекс, настоящий кофе. Меня тоже угощали, но я сказала, что не хочу есть. Они спросили, как мой живот. «Завтра отпустят», — сказали они. «А со временем будет не так тяжко, да и привыкаешь». Но я лишилась аппетита не поэтому. «Придется кормилицу нанимать», — говорили они, «кого-нибудь из служанок, которые потеряли детей. Или можно детское питание, хотя всем известно, что детское питание хуже. Но крохотулечка выживет». «Бедняжка», — сказала Цила, — «столько пережить, и все впустую». «Зато ребенка спасли», — сказала Вера. «Либо ее, либо его», — сказала Роза. «И ее же резать пришлось». «Я пошла спать», — сказала я. Кайлову из дома еще не увезли. Она лежала у себя в комнате, завернутая в простыню. Это выяснилось, когда я тихонько прокралась к ней по черной лестнице. Я открыла ей лицо. Матово-белое. В ней, наверное, крови совсем не осталось. Брови светлые, мягкие, тонкие, изогнутые, будто она удивилась. Глаза были открыты, смотрели на меня. Возможно, она видела меня впервые. Я поцеловала ее в лоб. «Я никогда тебя не забуду», — сказала я ей. «Остальные — да, а я обещаю, что нет». Пафосно, сама знаю. Я ж тогда была, в общем-то, ребенок. Но, как видите, слово я сдержала. Я не забыла ее. Ее, Кайлову, безымянную, похороненную под квадратным камушком, все равно, что пустым. Спустя годы я отыскала его на кладбище служанок. А когда появилась возможность... Я отыскала ее в родословной из генеалогического архива. Я узнала ее изначальное имя. Смысла никакого я понимаю. Разве только для тех, кто любил ее, кого с нею разлучили. Но для меня это было, как найти отпечаток ладони в пещере, знак послания. Я была. Я существовала. Я была настоящая. Как ее звали? Еще бы вы не хотели узнать. Кристал. Так я ее и помню. Помню, что она была Кристал. Кристал устроили скромные похороны. Мне разрешили прийти. У меня были первые месячные, я официально стала женщиной. Служанкам, которые присутствовали при рождении, тоже разрешили прийти. И всем нашим домочадцам. Даже командор Кайл явился в знак уважения. Мы спели два гимна «Вознес смиренных» и «Благословен плод». «Низложил сильных с престолов и вознес смиренных» Евангелие от Луки, глава 1, стих 52. «Благословен плод чрева твоего и плод земли твоей, и плод скота твоего, и плод твоих волов, и плод овец твоих». Второзаконие, глава 28, стих 4. А легендарная тетка Лидия произнесла речь. Я взирала на нее в изумлении, словно передо мною ожил ее портрет. Она все-таки была взаправду живая. Впрочем, старше, чем на портрете, и не такая страшная. Она сказала, что служанка Кайлова, наша сестра в служении, принесла величайшую жертву и умерла с честью, явив женскую доблесть и искупила свое греховное прошлое и стала окрыляющим примером для всех прочих служанок. На этих словах голос у тетки Лидии чуточку дрогнул. Полый командор Кайл с лицами торжественными и благочестивыми стояли и время от времени кивали, а некоторые служанки плакали. Я не плакала. Я уже наплакалась. Правда, была такова. Они разрезали Кристал, чтобы достать ребенка, и тем самым ее убили. Это был не ее выбор. Она не вызывалась умирать с честью, являть женскую доблесть и становиться окрыляющим примером. Но об этом никто ни словом не обмолвился. 19. Положение мое в школе ухудшилось небывало. Я стала табу. Наша служанка умерла. А у девочек считалось, что это дурное знамение. Они вообще были суеверные. В школе видалы цвели две религии. Официальная, которую преподавали тетки, где бог и особые женские поприща, и неофициальная, которая передавалась от девочки к девочке в играх и песенках. У мелких были считалочки, например, «Изнаночных две, лицевая одна. Вот тебе муж, теперь ты жена. Две лицевых, один накид. Вот тебе новый, а старый убит». Для маленьких девочек мужья — не настоящие люди. Мужья — мебель, поэтому их можно заменить, как в кукольном доме моего детства. Самая популярная песенная игра у маленьких называлась «Повешение». Песенка была такая. «Кто на стене висит и гниет? Эники-беники-рес». На стене служанка, как имя ее, Эники-Бенни-Керес. Раньше было, тут называлось имя кого-нибудь из нас, а теперь уже нет, Эники-Бенни-Керес. В животе был ребенок, но это секрет. Тут мы хлопали себя по плоским животикам, Эники-Бенни-Керес. Или две девочки сцепляли и поднимали руки, а остальные пробирались в эти ворота друг за другом, и все распевали. Один убили, два целовали, три родили, четыре пропали, пять — это жизнь, а шесть — это тлен, а семь — ты в красном, и тебя взяли в плен. Седьмую девочку ловили двое водящих, ходили с ней по кругу, а потом хлопали по голове. Она становилась мертвая и выбирала следующих двух палачей. Я понимаю, звучит зловеще и легкомысленно разом, однако дети сочиняют игры из всего, что попадется под руку. Тетки, вероятно, считали, что в этой игре содержится благотворная доза предостережения и угрозы. Но почему один убили? Почему убийство прежде поцелуя? Почему не после? Это же логичнее. Я с тех пор много об этом думала, но меня так и не осенило. В школе нам разрешались и другие игры. Мы играли в змеи и лестницы. Если попадешь на молитву, поднимаешься по лестнице на древо жизни, а если на грех, спускаешься по сатанинской змее. Нам давали раскраски, и мы раскрашивали вывески на магазинах «Всякая плоть», «Хлеба и рыбы», и так их заучивали. «И узрит всякая плоть спасение Божье». Евангелие от Луки, глава 3, стих 6. «Он взял 5 хлебов и 2 рыбы». Возрев на небо, благословил и переломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им, и 2 рыбы разделил на всех. Евангелие от Марка, глава 6, стих 41. Еще мы раскрашивали одежду на людях. Жен голубым, иконожен в полоску, служанок красным. Бека один раз получила взбучку от тетки Видала за то, что раскрасила служанку в лиловый. О поверьях старшие девочки не пели, а шептались. И тут уже никаких игр. К таким вещам относились серьезно. Одно поверье было такое. «Если служанка умрет в доме твоем, ты виновата в смерти ее. Если ребенок служанки умрет, будешь плакать все дни напролет. Если служанка в родах умрет, тогда тебя проклятие ждет». Кайлова умерла при рождении, и среди девочек я считалась проклятой. Однако, поскольку младенец Марк был жив, здоров и мой брат, считалось, что я при этом благословенна необычайно. Девочки не дразнили меня в лицо, однако избегали. Алдама, завидев меня, пристально вперялась в потолок. Бека отворачивалась, но подсовывала мне что-нибудь из своего обеда, когда никто не смотрел. Санамит от меня отдалилась. То ли от страха из-за смерти, то ли от зависти из-за рождения, то ли от того и другого пополам. Дома все переключились на младенца, который требовал этого настоятельно. Голосистое было дитя. Пола ценила престиж обладания ребенком. Мало того, ребенком мужского пола. Но в душе не была склонна к материнству. Маленького Марка приносили и предъявляли ее подругам, но этих кратких интерлюдий Поле хватало надолго, и вскоре Марка отдавали кормилице, пухлой, скорбной служанке в недавнем прошлом Такеровой, а теперь, разумеется, Кайловой. В промежутках между кормлениями, сном и экспонированием Марк проводил время в кухне, где стал любимцем всех Марф. Они обожали его купать и ахали над его крохотными пальчиками, крохотными ножками, крохотными ямочками и крохотным членом, из которого он пускал воистину ошеломительные фонтаны мочи. «Ах ты наш маленький силач!» Мне полагалось наряду с прочими поклоняться ребенку, а когда я не выказывала особого рвения, мне говорили, что хватит дуться, скоро у меня и самой будет ребятенок. Тогда я буду счастлива, в чем я сильно сомневалась. Не столько в ребенке, сколько в счастье. Я как можно чаще укрывалась у себя, подальше от кухонного веселья, и печалилась о несправедливости устройства Вселенной.